Продолжаем исследовать историю древнего мира, мы снова в Китае. На этот раз мы поговорим о эпохе восточного Джоу. Так вот, северо-западное джоуское государство с самого начала всегда находилось перед необходимостью отражения набегов окружающих племен, особенно северо-запада и юго-востока. Какое-то время они, конечно, справлялись, причем справлялись с блеском. Однако мы говорили в прошлый раз о росте сепаратизма княжеств Джу-Хоу. Военная и экономическая мощь ванов падала, падал авторитет ванской власти. И правители Джоу все с большим трудом сдерживали натиск племен, который стал особенно сильным на северо-западе и юго-востоке. К 8 веку до нашей эры под напором постоянных вторжений западных кочевых племен из глубин Центральной Азии Джоу начали просто бежать из своих исконных земель в бассейне реки Вэйхэ. И в 771 году войско Ювана было разбито кочевниками. Сам он попал в плен, после чего его сын Пинван переносит столицу на восток. Вот этим событием традиционная китайская историография начинает эпоху восточного Джоу 770-2056 годов до нашей эры. Я почему говорил, что падение западного Джоу было не вполне таким, каким было падение династии Шан. И его никто не завоевал, это самое западное Джоу. Просто западное Джоу сменилось на другую династию, с другой столицей. По сути дела, это единый, не слишком прерывающийся на определенной дате процесс. Однако, вот так это принято в традиционной китайской историографии, мы будем следовать в данном случае ей. Так вот, начальный этап восточного Джоу охватывает период с 7 по 5 век до нашей эры. И по летописной традиции его называют очень красиво – Чуньцу – весны и осени. По этому поводу даже есть вполне конкретные художественные произведения. Очень поэтические. Закрепившись на востоке страны, Пинван создает небольшое государство со столицей в городе Лои. К этому времени, опять же, согласно традиции, на территории Китая существовало уже не 70, а около 200 царств, которые некоторые исследователи не без основания, хотя и не вполне доказательно, считают городами-государствами. Почему я говорю не вполне основательно? Да потому что это были не вполне те самые полисы, о которых мы привыкли рассуждать, глядя, например, в Древнюю Грецию. Ну и вообще представление о ранних государственных образованиях Древнего Китая как о деспотиях восточного типа требует давно пересмотра, и его нужно критиковать. Ранние джоуские царства Древнего Китая, которых, кстати говоря, нельзя относить все вместе к числу прото-древнекитайских, потому что они были по-прежнему очень разноэтничны. Там далеко не только древние китайцы жили. Так вот, располагались они с запада на восток, от долины Вэйхэ до полуострова Шандунь. Ну, понятно, вдоль реки Хуанхэ. Включая, конечно, и заметную часть Великой Китайской равнины. На юге, на юго-востоке захватывали долину нижнего и среднего течения Янцзы. Ну и на севере достигали района современного Пекина, где, кстати говоря, точнее неподалеку, находится джоуский типичный земляной форпост, который обнаружен археологически. Так вот, их окружали враждебные племена, которые назывались просто Ди, северяне, И, люди, живущие на востоке, Мань, южане, и Жун, люди на западе. То есть их прям по страдам света обозначали, ничего не придумывая. Об эпохе Чуньцу, наряду с археологией, говорят многие нарративные памятники. Потому что вот есть лапидарная, такая очень короткая летопись царства Лу в Шандуне, которая называется просто Чуньцу, то есть весна и осени. Есть несколько комментариев. Самый известный из них – это так называемый Цзо Джуань, а также Го Юй, то есть речи царств, которые традиционно относятся к 9 веку до нашей эры. И, конечно, представляет очень большой интерес для изучения этого этапа древней истории Китая, хотя вполне достоверными и современными 9 веку до нашей эры их вряд ли можно считать, вот прямо скажем. Среди княжеств, царств, рассеянных в бассейне среднего и нижнего течения Хуанхэ на Великой Китайской равнине, одни относились к потомкам восточных джоуцев, другие были шанцами. Но все они при этом признавали над собой верховную власть джоуского вана, потому что он был сын неба. И вот они все вместе считали себя серединными царствами Джун-го. Это средоточие вселенной. И вот в это время, в полном смысле слова, до конца оформляется вот та самая магическая концепция Джоуского Вана как обладателя мандата неба, сына неба. И культ неба распространяется как культ верховного божества. Зарождается он в Китае, точнее, возрождается на новом уровне в Китае, он вместе с джоуской государственностью. Понятно, что были какие-то небесные культы и у далеких предшественников Джоу, но только Джоу догадались, что есть небо над нами, и больше над нами нет никого, поэтому поклоняться нужно небу. Таким образом, у нас есть единый ориентир, который только и может оправдать существование общего царства. А значит, и подчинение единому правителю. По сравнению с шанскими культами предков, сил природы, вот культ неба и сына неба, как земного воплощения неба, был, самое главное, надплеменным, межэтническим, совместимым с любой общинной культурой, с любым языком, с любой местной религией, потому что он не противоречил им, зато возвышался над ними. Вы можете верить в кого угодно, но при этом над вами будет самое главное божество, сын неба, ваш Ван. Вместе с учением о мандате неба, вот тяньминь, они это называются по-китайски, божественная инвеститура, он служил, конечно же, еще и идеей харизмы власти Вана и легитимации права самой династии Джоу. В стране Тянся, страна под небом или просто поднебесная. Хотя восточная Джоу в это время была отнюдь далеко не самым крупным, не самым сильным в военном плане государством. Но это было до сих пор связующее единство вот всей джоуской цивилизации в силу освященного традиции представления о сакральном характере власти его правителей. Оно играло большую роль в установлении дипломатических отношений между разными теми самыми джоуго серединными царствами. То есть, если ты хотел заключить мир, вступить в дипломатическую переписку, легче всего было обратиться к Вану. Его послушают все. Вот так происходило на протяжении всего периода Чунцю, то есть весен и осени. А вот кроме серединных царств на территории вот того самого джоуского мира, джоуской цивилизации, находились другие государства, которые не уступали ни по размерам, ни по уровню культурного развития, собственно, джоуцам. Среди них нужно выделить несколько. Это южные царства, Чу в среднем течении, Янзы, У в дельте Янзы, там, где она впадает в океан, и южное царство Юэ. Причем интересно, Юэ, если написать китайский иероглиф, а потом прочитать его на вьетнамском, это будет Вьет. То есть, Юэ – это прямо население современного Вьетнама. Понятно, что тогда не было ни понятия Вьетнам, ни понятия Китай, и люди расселялись просто где хотели. Вот Южный Китай и Вьетнам – это была единая в культурном плане общность. Собственно говоря, почему потом китайцы на протяжении столетий постоянно лезли во Вьетнам, пытаясь его завоевать. Да просто потому, что они считали, что это тоже китайцы. И это просто люди, которые зачем-то сбежали из-под власти сына неба. Вьетнамцы, кстати, сильно удивлялись. Они-то думали, что они никуда не сбегали. Они во Вьетнаме все время проживали. Но это более поздняя история. Так вот, население было понятно. И это предки вьетнамцев, предки мяо, яо. Такие народы есть. Мяо, яо. Предки тайцев и других. К 7 веку до нашей эры Чу оказалась в числе самых мощных царств. Его правители тоже присвоили себе титул ванов, возглавив специальную южную коалицию, которые включились в борьбу, очень активную борьбу самых разных древнекитайских царств за гегемонию в Поднебесной. Потому что Чу тоже хотели быть как Джоу, но пока не могли. Они просто лезли на их место. А джоуская цивилизация, конечно, восприняла и развила все важнейшие достижения культуры Шан-инь. Это иероглифическое письмо и значительно улучшенная техника бронзолитейного производства. Потому что от весны и осени – это пик развития бронзолитейного дела в Китае. В это время очень сильно прогрессирует технология самих сплавов. Расширяется производство бронзовых орудий труда. Появляются новые типы наступательного вооружения. Самое важное, в Чу в это время изобрели революционную вещь, которая буквально изменила военное дело. Это мощный арбалет со специально изготовленным бронзовым спусковым механизмом. Можно это было только потому, что новые сплавы были гораздо прочнее. Нужна была бронза высокого качества. И вот эпоха весенной осени – это верх мощи колесничьего войска. Вождение колесницы в это время входит в число 6 высших видов искусства. Вообще у всех представителей джоуской аристократии. Кстати, очень интересно, если мы посмотрим, как называется воин, то есть тот, кто считался именно воином в джоуских царствах, то звали его Ша. Если иероглиф Ша прочитать по-японски, он читается, вы удивитесь, самурай. Надеюсь, все слышали, кто такой самурай. Но это уже средневековая история Японии, мы о ней очень сильно не сразу будем говорить. И они в самом деле были очень похожи на самураев, да были точно так же обязанные службой люди, но их главным отличительным атрибутом было умение ездить на колеснице. И вот колесница – это, конечно, удивительная вещь, потому что все джоуго эпохи весен и осени иногда сталкивались и конфликтовали друг с другом. Более того, они конфликтовали с Юэ, и с царством У, и с царством Чу, или Чху, как иногда его называют. Но они сталкивались всегда по определенным правилам. То есть, есть пехота, которая не должна лезть на колесничных воинов. Есть колесничие, которые сражаются преимущественно с равными себе, причем по очень строгому ритуалу. Экипаж колесницы 3 человека, это возничий. Причем это было очень сложное искусство, потому что китайцы не догадались до ременной упряжки лошадей. Лошади были запряжены в жесткое дышло. Соответственно, управлять ими было очень непросто, потому что любой неправильный маневр мог привести к опрокидыванию всей конструкции. Когда, значит, полетят ноги, руки, голову, еще лошадь сверху упадет. Вот счастье-то. Колесничие там наматывали ремешки аж на каждый палец по ремешку, чтобы тонко управлять лошадьми. Это было в самом деле очень сложное искусство. Кроме того, был копьеносец и лучник. Лучник и возница – это были подчиненные, а вот, собственно, воин, аристократ – это был, как правило, копейщик. Бывали исключения, но, как правило, копейщик. Бой начинался на расстоянии с лучного обстрела. Потом колесницы определенным образом сближались, чтобы дать своим представителям аристократии схватиться на копьях, как благородные. И только так. А вот когда они сталкивались с кочевниками, которые в это время уже знают конницу, у них наступали огромные проблемы, потому что кочевники не понимали, как можно воевать по каким-то правилам. Колесница относительно медленная и не очень маневренная по отношению к лошади. Просто почему? Потому что это же не стадион, где они воевали. А если наехать на огромной скорости на кочку, вот смотрите выше, вся эта конструкция опрокинется и будет очень нехорошо. Лошадь сама по себе гораздо более маневренная. И вот каждой колеснице можно было отрядить 6-8 совершенно неблагородных кочевников, которые окружат и расстреляют просто всех из лука или закидают копьями. Поэтому вот с кочевниками воевали совершенно по-другому. Даже есть очень трогательная надпись одного военачальника, который убыл из войска, чтобы отвезти в столицу пленных оставшегося военачальнику, что говорит: «Я знаю, что собираешься в поход, будь осторожен, не попади в беду с нашими колесницами». Но он-то хорошо знал, что с кочевниками можно легко попасть в беду, применяя эти ваши колесницы. Вообще колесницы останутся на употреблении в Китае очень долго и пропадут только, по крайней мере, широкого воинского употребления, только тогда, когда появится в Китае собственная конница. Но это, опять же, история очень сильно поздняя. Так вот, западная джоу. Западная джоу внедряет все больше бронзовых инструментов. Таким образом, растет производительность труда сельского населения, которое может прокормить все больше городов, и города сами растут. Возникают города со средним населением в 10-15 тысяч человек, что, согласимся, для бронзового века очень много. При этом правители царств продолжают широкую раздачу земли за службу. При этом идет постепенное разложение общинной собственности. Это видно почему? Потому что во многих царствах прекращаются постоянные общинные, внутриобщинные переделы земли. Земля наследственно закрепляется за отдельными семьями. Понятно, что богатые семьи закрепляют за собой больше земель. И это вызывает изменения вообще во всей системе изъятия государственного прибавочного продукта, то есть налога, у основной массы населения. По имеющимся данным, сначала в царстве Лу в 594 году до нашей эры, потом в Чу в 548, а затем и в других государствах система коллективной обработки общинной части полей в пользу царя была заменена прямым зерновым налогом, обычно в 1/10 урожая, с каждой семьи. И это, по сути, начало регулярного обложения земледельцев, что вообще-то очень сильно повлияло на характер общинных органов самоуправления. Из представителей общинных тех самых органов самоуправления нам известно старейшины Фуло, которые избирались простым народом, их простых называли просто шужень, то есть простые люди. Коллегия из трех главных старейшин, Сонь Ло, и староста, или, кстати, городской глава, старшина Ли Джен. Органы самоуправления активно функционировали и в городах тоже, не только в сельских общинах. Представители органов управления отвечали за выполнение трудовых повинностей, за сбор налогов, за поддержание порядка, за исполнение межобщинного культа. Они же участвуют в созыве местного ополчения, точнее, просто следят за мобилизацией, организовывают городскую оборону, вершат, что называется, мировой суд, то есть они могли какие-то дела людей общины сами разбирать, в том числе даже приговаривать к смерти. В это время еще было так. В ряде царств они даже могли сноситься с внешним миром самостоятельно. С помощью местного ополчения оказывать влияние на исход междоусобных войн даже претендентов на царский трон. Ну и, конечно, в период весен и осени очень активную роль играет прослойка го-жень. Это свободные люди, это полноправные граждане, которые обязаны были военной службой, уплатой податей и несением повинностей. И вот они обязаны были выступать на стороне правителя. И чаще всего выступали, когда в борьбе, конечно, с могущественной аристократией. Потому что только опираясь на свободных людей, незнатных, правитель мог как-то повлиять и активно воздействовать на князей. Собственно, это заставляет нас предполагать, что среди го-жень, организованных в общины, сохранялись в то время еще пережитки институтов народного собрания. То есть, что-то наподобие нашего новгородского древнерусского веча, когда люди собирались свободно и решали, что будут делать дальше. Сведения о го-жень прямо говорят, что многие государства сохраняли все еще известные черты древнего демократического устройства. Иногда правители царств вынуждены были с го-жень заключать договоры о взаимной поддержке, чтобы царь защищал их от аристократов, а они все вместе защищали царя от князей. Но роль го-жень неизбежно к середине первого тысячелетия сходит на нет. В этот период проявляются факты отчуждения частных усадьб, огородов, полей. Но, однако, все-таки в это время заметного распространения сделки с землей все еще не получают. Только с углублением процесса расслоения общины развивается долговое рабство. Сначала очень мило замаскированное под вид усыновления, то есть залог детей. Заложников, представители Джоу, с целью сохранить в хозяйственной среде работника, нередко женили на дочери хозяина. То есть, в самом деле, раб мог вдруг стать членом семьи. Но в частных хозяйствах у общинников всегда было распространено патриархальное рабство. Для домашней работы использовались так называемые нучанцзи – рабы, которые родились у рабыни. То есть, сын рабыни всегда раб. Вот мы сейчас говорили – патриархальное рабство, общинное рабство, рабство храмовое, государевы люди, которые, в частности, тоже могли быть рабами. Но частно-владельческое рабство все-таки в это время еще не самое распространенное. То есть, или рабом владеет община, или рабом владеет, ну, понятно, лично император. Это, опять же, не собственное владение, это мандат неба, это его, считай, владеет им дворец императора. То есть, сын неба и его окружение. Да, в это время начинают появляться свидетельства того, что тому или иному уже лично военачальнику или отличившемуся воину передается в рабство там 10, 20, 500, 1000 рабов. То есть у кого-то уже начинают появляться личные рабы, но все-таки еще это не господствующий феномен далеко. Почему Джоу считали возможным захватывать кого-то в рабство? Именно в ходе военных столкновений была разработана концепция тотального культурного превосходства Джоу над всеми остальными. Джоуцы называли всех окружающих словом, которое можно перевести на современный русский, как варвары. То есть люди некультурные, дикие, которые не имеют представления о том, как правильно организовывать миропорядок. А значит, им нужно этот миропорядок принести. А всех, кто сопротивляется, нужно встроить в этот миропорядок насильно. То есть сделать рабами. При этом джоуцы очень опрометчиво относили к варварам долгое время и представителей Юэ, и представителей У, и представителей Чу. Хотя мы знаем отлично, что это были царства ничуть не менее развитые в культурном смысле, чем, собственно, китайские джоуские царства. И это, в конце концов, для джоуцев отольется большими проблемами. Однако отношение к окружающим народам, как к варварам, в Китае сохранится вплоть до 19 века. То есть англичанин – это тоже варвар в 19 веке, француз – тоже варвар, я уж не говорю про японца, и японец – тоже варвар. То есть, вот эта идея, родившаяся при Джоу, оказалась невероятно живучей. Это была обратная сторона вот той самой идеи мандата неба, потому что если у нас есть мандат неба, то мы культурны, только поэтому он у нас, собственно говоря, и есть. А у всех остальных этого мандата быть не может, потому что небо одно и мандат может быть только один. Значит, все остальные варвары. Хотя уже в эпоху позднего Джоу, судя по всему, видные мыслители оспаривали данное очень рискованное предположение, которое было выведено в ранг государственной концепции о варваризации всех окружающих народов без различия. Тогда же джоуцы выдвигают идею о том, что самое главное не этническое родство, а культурное родство. То есть, если ты принимаешь культуру этого самого Джоу, то ты можешь быть включенным в джоуский миропорядок. И это тоже, кстати говоря, оспаривалось просто потому, что Джоу превращалась в все более и более рыхлую конфедерацию. Причем уже конфедерацию, которая начинала напоминать конфедерацию эпохи Шан, пускай на куда более высокой технической и культурной ступени. Что, например, было сделано при западном Джоу, на самом деле революционного. Где-то в 5-4 веке до нашей эры Джоу переходит внезапно на ступеньку выше в уровне технологий. Они переходят в железный век. Как мы говорили, и бронзу китайцы освоили сильно позже, чем окружающие, и железо лет на 500 они освоили позже, чем ведущие культурные народы Евразии. 600-500 лет. Но помним, о чем мы говорили на первых наших беседах о Китае? У них были давным-давно, уже тысячи лет как освоены, совершенно выдающегося качества, очень большие и мощные печи для обжига керамики, которые разгоняли температуру до 1300-1400 градусов. То есть, им было очень легко сразу делать бронзу. И оказалось, что эти же печи элементарно плавят железо. Поэтому пока весь Запад и вся Центральная Евразия училась ковать железо, нагревая его до красна, чтобы оно стало пластичным, и стуча по нему молотками, китайцы сразу приступили к выплавке железа. И уже в 4 веке до нашей эры научились лить чугун. Что вообще-то Западная Европа, высокоразвитая, освоит только в 15 веке нашей эры, через 2000 лет после джоуцев. Поэтому они сразу начинают делать очень качественное оружие, и, что самое главное, в крестьянскую среду проникает железный инструмент. Но из чугуна оружие не сделаешь. Чистый чугун невероятно хрупок. Но для чего он годится? Он годится для производства наральников на сохи. То есть, китайцы, которые на протяжении тысяч лет в основном использовали эту самую деревянную ковыряющую землю соху, вдруг получают железный инструмент. А чугун очень дешев, потому что его не нужно ковать, его можно лить в форму. И вот чугунный наральник, он катастрофически повышает урожайность. То есть, урожайность повышается просто невероятно, а значит, появляется избыток чего-то, а значит, начинает осуществляться примерно в течение 100 лет то, чего в Китае раньше не было. Внутригосударственная торговля в широком смысле слова. То есть, не просто мена чего-то на что-то, а прямо покупка за деньги. В Китае появляются деньги, которые изначально имели самые разные внешние выражения. От миниатюрных копий лопат до ножей, таких сантиметров 5-10, до вполне хорошо известных нам теперь круглых монет с дырочкой посередине. В Китае тогда не знали серебра, было очень мало золота, поэтому монеты были или бронзовые, или даже железные. Но это уже был эквивалент стоимости, что очень важно, если мы посмотрим на остальной мир, фактически весь цивилизованный того времени. Монета стоит столько, сколько стоит драгоценный металл, из которого она отчеканена. А китайцы номинируют, например, цену железной или бронзовой монеты так, как это сказал Ван. То есть, это прямо аналог, ну, конечно, отдаленный, но уже аналог современных денег, когда можно напечатать $100. Это будет $100, потому что на них написано, что это $100. То есть, что-то подобное уже было доступно в эпоху западного Джоу. Так как больше еды, появляется внутренний рынок, вполне мобильный, когда эта еда как минимум обменивается на эти железные наральники, чугунные в первую очередь наральники, начинают складываться предпосылки для объединения Китая. То есть, когда у вас вся эта огромная территория, разбитая на 200 более-менее больших или маленьких царств, должна будет соединиться вместе просто потому, что у них общее хозяйство. Но парадоксальным совершенно способом это привело к абсолютно обратной ситуации. Все царства начали яростно бороться за то, кто объединит Китай вокруг себя. И вместо того, чтобы соединить Китай, разодрали Китай вдребезги. К 3 веку до нашей эры в бесконечной борьбе этих маленьких княжеств появляются несколько мощных, сильнейших государств. Это Цин, Ян, Чу, Вэй, Цзяо, Хань и Ци, которые вбирают в себя все маленькие государства эпохи весен и осеней. И вот уже крупные царства, вместо того, чтобы соединиться, начинают борьбу, непримиримую и долгую борьбу за то, кто подомнет под себя весь Китай. И весна, и осени в 221 году по традиционной китайской историографии сменяются новой эпохой – Джань-го, эпоха сражающихся царств. Но это уже классическая китайская античность, Китай настоящего железного века. И вот в этой постоянной борьбе маленьких княжеств постепенно слабейшие исчезают, их просто завоевывают. От 200 княжеств остается около 30, и среди них выделяются 7 мощнейших – Цин, Ян, Чу, а также Вэй, Цзяо, Хань и Ци. Это крупнейшие, те самые серединные царства, которые вступают в непримиримую борьбу за гегемонию на территории Поднебесной. И они определяют всю политическую и экономическую историю Древнего Китая на весь следующий период, 5-3 веков до нашей эры, которая вошла в традицию под названием Джанго, борющееся или сражающееся царство. Это классическая китайская античность, античность Железного века, которая завершится в 221 году, и там начнет уже поздняя античность. И вот обо всем этом мы будем говорить с вами в следующий раз, очень не скоро, потому что мы должны теперь переместиться в Америку, в первую очередь в Южную Америку, чтобы завершить историю Древнего мира, после чего мы перейдем к классической античности. К сожалению, Китай мы навестим не скоро, но навестим обязательно. На сегодня все. Оставайтесь с нами.